Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии тут Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, телеведущий, член редсовета журнала «Альфа и Омега», протоиерей Алексей Уминский. Говорим о том, как человек должен вообще войти в церковь и в ней остаться. И вот вы говорили о том, что некоторые люди пребывают в церкви годами в иллюзии, и потом вдруг в какой-то момент понимают, что они ходят по кругу, и все это не имеет абсолютно никакого смысла. Я за некоторое время историй как раз такого расцерковления, что называется, прочла людей, которые много лет были частью церкви. Один человек был просто священник. Ну, не священник, прошу прощения, он не был рукоположен, но он закончил как духовную академию, и, в общем, профессионально должен был бы дальше рукополагаться. Второй человек с такой историей пел на клиросе 16 лет, с детства практически. А третий человек работает в православном средстве массовой информации очень давно. То есть, ну, казалось бы, ближе к церкви людей сложно найти. Вот эти трое, это вот истории, которые я лично читала, знаю, и даже некоторые знаю прям вот сама. Просто люди ушли из церкви и перестали вообще в таинствах участвовать. Я не знаю, считают ли они себя по-прежнему христианами. Возможно, у них есть какие-то личные отношения с Христом. Получается, что они как раз все эти годы жили в иллюзии, несмотря на то, что были практически в самом сердце церковной жизни.
Ну, мне кажется, что они сами об этом свидетельствуют. Эти вот истории расцерковления, о которых вы сказали, я тоже с ними знаком, может быть, с другими историями. Но свидетельство одно, что я шел в одно место, а попал в другое. Я искал одного, а мне вместо этого предложили вот это, и это вдруг какой-то момент оказалось для меня... Вот очень многие пишут о том, что это их завело не просто в тупик, а привело к тяжелейшей депрессии. Тяжелейшей депрессии, к психическому заболеванию, из которого они потом очень-очень-очень долго выходили. Вот. И вот эта вот травма, которую они получили вот от того, что вместо главного они получили второстепенное, вместо реальности они получили, и, во-первых, вошли, очевидно, что эти люди в иллюзии пришли в церковь, по-другому быть не мог. Мы должны это понять, и главное, что не все священники это хорошо понимают, что человек приходит в храм в этом возрасте в иллюзии, он приходит в храм часто в состоянии депрессии, он приходит в храм очень часто в состоянии психической, в том числе, травмы, которую он несет за тобой, с собой раннего детства. Вот. И эта травма изворачивает его мысли, не дает ему возможности правильно даже слышать то, что ему говорят. И вот если на иллюзорное, неправильное, искаженное поместить правильное и хорошее, потому что я ведь не против правил, я ведь не против традиций, я ведь не против богатства церкви, я всеми руками и ногами за. Но просто надо понять, что если ты прививаешь правильное к неправильному, вот так вот бездумно, а просто вот шаблонно, автоматически, то вот это правильное становится неправильным в его преломлении.
Да, но вы сказали, что все приходят в иллюзии. Получается, тогда шансов нет?
Нет, не то, что шансов нет, а то, что не могут быть все правила... Все вот эти вещи трафаретно, просто полностью, вот априори всем вручены просто как абсолютная панацея от всего.
Вот в этом беда, потому что действительно, когда вы говорите про иллюзию, то главная иллюзия заключается, мне кажется, в следующем. Люди идут вот за панацеей. И что это, вот я же пришел, и тогда действительно все мои проблемы должны, желательно в одночасье, разрешиться. А они не разрешаются, потому что, во-первых, нет панацеи, а во-вторых, действительно, зачем пришел? Вот это слово, так или иначе, весь наш разговор, мне кажется, все равно строится вокруг того, что очень много психотерапевтических ожиданий и психотерапевтических методов. И если я пришел за психотерапией...
Это правильно.
Нет, это правильно.
Это нормально для человека. Человек не может приходить пока за другим, потому что он приходит в этом состоянии. Он не может другого искать. И поэтому священник, если он не понимает, что в данный момент от него ищут неправильности, а утешение, психотерапии, понимаете, а понимание, а выслушать, а нащупать точку боли, а увидеть, что, собственно, кто перед ним стоит, и каков человек, и как его не к правилу подвести, а как ко Христу подвести, а потом дать ему возможность на какие-то правила, на которые он способен опереться. Вот о чем идет речь-то, понимаете? А когда человек приходит в церковь, он встречается с четким пониманием того, как надо себя вести. И более того, вот эта иллюзия, что он веру нашел, а вместе с верой Бога нашел, потому что он знает, как в этой вере ориентироваться, как в правилах, вот, лишают человека личного пути к Богу, потому что для него все понятно. Я тут недавно говорил с... выступал на рождественских чтениях в одном месте в Подмосковье, и вот об этом говорил, о том, что, например, родители детям, да, православные родители, сегодняшние православные родители, обретшие вот эту веру, они хотят детей привести, своих детей привести к вере. К какой вере? К вере, что они понимают под словом вера? Потому что вот эти родители, воспринявшие на себя вот эту форму, иллюзорную форму веры, которая находится в исполнительской такой парадигме, не понимают, что дети живут в другом мире, в мире, где правила эти взрослые, во-первых, не действуют, где у них живое общение с Богом, что они маленькие язычники, которых в правила православные никак не запихнуть, что им нужен просто живой опыт молитвы, живой опыт любви, живой опыт общения, но не опыт правил. Родители думают, что их правило и есть вера, во-первых. Во-вторых, они думают, что правило и есть вера в Бога, что они уже Бога в вере нашли. И поэтому они учат вере в Бога детей через правила. И получается катастрофа, потому что вырастают эти маленькие дети, становятся подростками, и рушится вот этот домик. И родители в недоумении. Но этот же домик рушится и для родителей, или для взрослых людей, которые, ну, скажем, да, семью хранит сама семья, да, православную семью хранят еще какие-то социологические, психологические скрепы. Но и они рушатся. Мы видим, как и христианские семьи рушатся. Мы не понимаем, почему. А, в общем, по сути дела, от того же. Это тоже расцерковление в маленькой домашней церкви. Вот. И здесь вот суть вопроса именно в этом. Когда человек приходит с иллюзией, меняет иллюзию на иллюзию, ему кажется, что он что-то в своей жизни поменял, а с живым Богом, со Христом не встречается. Потому что для него вот эти величайшие вещи, которые ему подаются, ты должен исповедоваться и причащаться, и читать Евангелие, стоят не как вопросы бытия, а как одно из правильных действий, которые ты осуществляешь. Да. Вопрос расписания.
Совершенно хорошо, нужно. А тогда чего должен искать человек, который собрался прийти в церковь со своей иллюзией, чтобы все-таки оказаться в какой-то реальности общения с Богом?
Ну, во-первых, ничего. А кого?
Христа.
Вот, да, он должен искать живого Бога. Даже он, если он даже подразумевает, что он ищет Христа, он Христа еще не знает по имени, потому что мы христиане, и поэтому он, как бы сказать, ищет Христа. Вот. Но на самом деле это не очевидно, что человек, крещенный в православии и посещающий православное богослужение, является христианином. Вот это совершенно не очевидно. Это почему-то все так думают, что мы уже христиане только по факту нашего крещения и потому, что мы в православной вере. Что нас еще укрепляет в нашем православии? Ну, потому что есть неправославие, понимаете? Что есть постоянное общество еретиков, неправославных, которые вообще к истине отношения не имеют, и главное только мы, православные. Поэтому конечно, мы уже как-то говорили об этом здесь, в этой студии, о том, что, что может быть православным, но не быть христианином. И, к сожалению, это тот...
Православнутым.
Ну, по-разному, понимаете? Но можно быть спокойным, тихим, очень благочестивым человеком, понимаете, который исполняет все правила, который живет в этой тихой своей иллюзии до конца своих лет. У него все вопросы решены, все ответы давно получены, он их просто не задает. Он знает, что его это успокаивает. И он ходит в храм, у него все хорошо. Слава Богу, почему он христианин? Непонятно. Он бы мог быть таким же благочестивым мусульманином, если бы родился в какой-нибудь там мусульманской стране. И также замечательно выполнял бы все правила, и также был бы нормальным, порядочным гражданином и порядочным членом своей религиозной общины.
А чего ему не хватает для того, чтобы считаться христианином?
А вообще-то нам всего, всем не хватает, а только одного – самого Христа. Для того, чтобы быть христианином, христианин – это не тот человек, который правильный или неправильный, а это тот человек, который не может жить без Христа. Вот без Христа он жить не может, как без воздуха, как без воды, как без пищи. Вот, он жаждет, понимаете, у него тоска по Христу. Вот, и он не боится жить, понимаете? Он не боится быть неправильным в том числе.
Но, с другой стороны, а для общины шире, там, для...
народа.
Для народа, для государства, для города.
Государства, да, для государства
неважно. Этого вполне достаточно. Он действительно, пусть не надо задавать лишних вопросов. Он живет, выполняя определенный набор правил. Он добропорядочный. Он... Как слово вылетело, немиролюбивый, это такой вот, вот действительно незлобный такой гражданин, вот и все, и хорошо.
Безопасный.
Да, безопасный. И, в общем, для любого собрания это хорошо. Единственное, что разрушает эту логику, когда вот вы заговорили о церкви вот этой семейной, потому что это вот для меня, например, пример того, когда, нельзя без любви. Вы можете выполнять любые правила, вы можете там не задавать вопросов, но тогда это все равно семья развалится, если нет любви. Как только мы выходим на другой уровень за семью, тогда оказывается без любви, без Христа можно.
Можно.
И замечать, и удобнее запросто, гораздо.
Запросто.
Удобнее, правда.
Запросто, очень удобно. Вот церковь без Христа, любое религиозное сообщество, вот как бы сказать, построено на правилах, это самое стабильное общество очень стабильных людей. Вот. Оно очень удобно для любого государства, оно очень удобно, как вот некая такая идеологическая структура, которая хранит, там, сказать, наследие наше культурное, которое, как бы сказать, является таким прекрасным показательным живым музеем наших традиций, который может быть скрепой, который хранит понимание такие даже не нравственности, а моральные, да, что такое моральный облик, да,
который тогда вот
всегда
это
против всего плохого.
Религия, опиум для народа, замечательное обезболивающее.
Прекрасное обезболивающее. Именно, прекрасное обезболивающее. Но в этом смысле христианство всегда было вещью болезненной. Вы понимаете? Именно христианство, именно Христос и встреча со Христом, она доставляла боль всегда человеку. Разную боль. Оживляющую боль, волнующую боль, тревожащую боль, боль, разрывающую сердце покаянием и так далее и тому подобное. Вот если мы посмотрим на встречу людей в Евангелии, они все крайне болезненны для всех тех людей, которые с ним встретились. Они крайним образом разрушают их жизнь. Разрушает жизнь Закхея, мытаря, который влезает на дерево и встречается глазами со Христа. Он больше этого не может быть богатым коррупционером. Все, вся жизнь его рухнула. Так же, как рухнула жизнь евангелиста Матфея, когда он встретился со Христом. Так же, как и всех остальных апостолов, рыбаков, которые должны были оставить свои сети и лодки, и семьи, и уйти за ним. Вот все вот эти встречи со Христом показывают, как это вот такая устроенная, нормальная человеческая жизнь вдруг приходит в упадок, как-то приходит в разрушение. Все на смарку, вся жизнь, вот та жизнь, нормальная человеческая жизнь, усердная жизнь людей, она рушится. Христос приходит, разрушает. Встречается с гадаринскими там жителями, которые свиней пасут, бабах, и вся их... Все их благосостояние бросается с крутизны в море, понимаете? И все. И так жизнь каждого человека, который встречается со Христом, он встречается вот с этим. Готов ли ты к этому? Или тебе нужно вот наоборот стабильности, спокойствия, успокоенности, которая тебе дает иллюзорное исполнение религиозных обязанностей?
То есть получается, что...
Тяжело. Получается тяжело. Получается...
То есть, если у меня все более-менее хорошо, то значит, я с Христом не встретился еще.
Это не значит, что не встретился, потому что я думаю, что и Матфею было хорошо со Христом, и Закхею было хорошо со Христом, и Марии Магдалине было хорошо со Христом, и апостолу Петру было очень хорошо со Христом, и всем, кто встречается со Христом, становится необыкновенно хорошо, потому что люди обретают смысл и свободу.
Любовь, но не так.
Любовь и свобода, но не так, как они ее строили и добивались иным путем. они получают иное. Вот о том, как встречается с Христом, говорит вот эта притча о купце, который ищет хороших жемчужин, который, обретая одну, все остальное бросает и продает ради этого. Вот и все.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
У нас в студии Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, член редсовета журнала «Альфа и Омега».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера».
И вот давайте с другой стороны посмотрим. Мы все начали с того, что вот приходит человек, и если его не так встречают, не понимают, как он приходит. А с другой стороны, а церковь это зачем? Зачем так биться-то? Пусть, ну, пусть тогда придет мало, но избранных. Те, которые придут действительно с четким осознанием того, что они ищут Христа. Но не будет, не знаю, там миллиона, а будет десяток, несколько, сотня, но настоящих, те, которые пришли. Чего ж так убиваться-то, вот так обласкивать человека и проводить все эти сеансы психотерапии? Для чего? Ну, не для кассы же, правда?
На самом деле, именно избранные-то и приходят. Вот именно они и есть избранные. Они и приходятся из этих вот многих-многих миллионов людей, которые считают себя православными, и заходят спросить, куда свечку ставить. А вот по-настоящему вот они и есть избранные, они и есть те самые.
А зачем остальных-то тогда привлекать? Зачем строить, в конце концов, здание, сооружение, вкладывать деньги для того, чтобы у них был шанс зайти?
Поверьте мне, церковь никого вот таким вот странным образом привлечь не может. Это иллюзия, что если мы как вам сказать, что мы кого-то можем заманить в свои ласковые сети, что мы можем каким-то вот таким вот рекламным миссионерством, понимаете, или вот пиаром от церкви сказать: смотрите, какие мы хорошие, смотрите, какие мы улыбчивые, смотрите, какие мы добрые, смотрите, какие мы милосердные, ну-ка давайте все, приходите к нам, мы вас научим быть добрыми и хорошими, как мы. Нет, ведь все происходит ровно наоборот. Происходит именно потому, что двери открыты. Вот и все. Просто открыты двери. Двери должны быть открыты, и тогда избранные туда придут. Но вот от этих избранных почти никого не остается, потому что приходят-то избранные, и с ними происходит вот эта вот ужасная трагедия, когда человек разочаровывается в церкви, когда человек вдруг ощущает, что в этой церкви, куда он пришел, да, с иллюзией, да, с непониманием, да, с болью своей, да, с огромной надеждой и упованием, да, с готовностью, послушанием этой церкви, вдруг его не то чтобы обманули, а повели никуда, не туда, куда надо, что он вдруг не с таким потенциалом новой жизни, с такой готовностью к новой жизни вернулся на старое место, да еще в более худшее состояние, потому что он опустошен, потому что его жизнь бессмысленна, потому что вещи, которые должны были работать, потому что так объяснили, если ты будешь правильно жить, у тебя все будет хорошо, у тебя все будет правильно. Если ты будешь просить Бога о том, чтобы у тебя была православная семья, у тебя будет православная семья, ведь написано же, там, где вас двое или трое собрано во имя, вот я вот ваши все желания исполню. И все искренне начинают вот прям методически поступать. Вот что у нас еще происходит? Люди читают молитву по соглашению. Вот у нас прям целая такая повальная эпидемия. Вот. Да, надо читать молитву по соглашению, и тогда обязательно все будет. Да не обязательно будет. Потому что не форма молитвы по соглашению действуют сами по себе. Невозможно Бога поймать в ловушку обетов, молитв по соглашению, всевозможных других вещей и правилами заставить Бога повиноваться тебе или делать для тебя что-то такое само по себе действующее. Ничто не действует само по себе. А вот это вот ощущение того, что если я буду причащаться, у меня будет духовная жизнь. Если я буду исповедоваться, я буду духовно расти. Если я буду читать правила, то я научусь молиться. Если я буду, как бы сказать, себя зажимать в каких-то условиях и заставлять себя преодолевать какие-то вещи и совершать какие-то вот над собой усилия, то обязательно я оживу, и вдруг что происходит? Ничего не происходит. И человек находится в состоянии того, что его обманули, что он делал все правильно, но Бог его почему-то не слышит, что вот эти вещи не работают, не достигают Бога.
Тогда вывод напрашивается. Не надо правил, не надо причащаться, не надо исповедоваться, не надо ходить в церковь. У меня индивидуальный личный путь ко Христу.
Вот этот вывод делают люди, которые расцерковляются. Вот именно об этом они все и говорят в состоянии депрессии, в состоянии разочарования, в состоянии уныния от того, что в их жизни не произошло то, что им гарантировано, обещали.
Ну, получается, что мы все время говорим о том, что можно прийти в церковь и не встретить там Христа, но нельзя встретить Христа, не придя в церковь.
Вы знаете, по-разному. Я вообще скажу такую вещь, что по-разному можно встретить Христа вот каким-то удивительным образом. Вот апостол Павел встретил Христа по дороге в Дамаск, когда он шел губить христиан, понимаете? Был ли он в это время членом церкви? Да нет, конечно, понимаете?
Ну, а как тогда мне понять, что я пришла в церковь, и вот я все-таки иду навстречу Христу? Как я понимаю, что я его встретила?
Это самое главное. Понять, что человек встретил Христа, этого уже человек не ошибется никогда.
Так, хорошо,
поверьте.
Тогда... А как
это
мне...
значит, что человек встречается прежде всего с тем, это очень важно, встретить того, кто встретил Христа. Встретить тех, кто встретил Христа. Встретить живой голос, услышать живой голос Евангелия и живое желание вот этому Евангелию следовать. Понимаете, вот если человек, придя в церковь, встречается с теми, кто встретился со Христом, вы знаете, слава тебе, Господи, вот это все, что надо. Это все, что надо. Потом все правила встанут на свое место, человек будет жаждать причастия, как воздуха, человек поймет, что такое исповедь и что такое покаяние, человек будет понимать, что Бог не бьет его мухобойкой за всякую ошибку, вот, а просто любит его, что человек не будет жить с комплексом постоянной вины и ощущением того, что он все время делает неправильно, и что обязательно он должен на все просить благословения у своего духовника, и что духовник, он отвечает за его жизнь, и что только он знает по-настоящему, как правильно, а сам человек вообще к свободе не приучен. Вот, вот в одной из историй расцерковления женщина пишет о том, как она, как духовник ей сказал такие слова, что «свобода – дар опасный», пользоваться им очень...
Без инструкции нельзя.
И поэтому ты вот спрашивай меня, а я тебе буду говорить, что делать. Понимаете? Вот. И вот это вот как раз есть та история иллюзий, о которой мы говорим. А есть жизнь живая, которой мало, но которая есть, потому что в церкви она не может быть. Вот мы уходим все время в такой вот постоянно охранительный модус жизни. Нам все время кажется, что нас окружают какие-то там люди, которые хотят реформы какие-то в церкви проводить, какие-то эти самые обновленцы кругом сплошные, какие-то хотят перевести богослужение, аж даже на русский язык хотят Евангелие перевести, чтобы в храмах читалось, чтобы людям что-то понятно было. Понимаете? Вот. Нет же, все же надо консервировать, все же надо хранить, понимаете? Ну, всякие консервы имеют срок годности. Иначе беда, они начинают тухнуть. И поэтому здесь вот очень важно, чтобы вот то, что сейчас сложилось у нас, мы восприняли форму церкви как форму, правильную, хорошую форму прошлых веков, и храним ее бесконечно. Но пора уже все-таки понять, что главное, что второстепенное. Пора уже все-таки о Христе говорить. Вот, знаете,
тем более,
помните,
что она менялась на протяжении веков очень значительно.
Да, совершенно верно, она живая церковь. Помните, у Лескова есть такой один рассказ про одного чиновника, который вдруг открыл для себя Евангелие и стал читать Евангелие. И с ним произошла одна странная вещь. Как пишет Лесков, он дочитался до Христа. Вот, дочитался до Христа, и что-то с ним такое случилось, что он стал другим человеком, странным таким в глазах тех других, и все говорят, да ладно, не обращай внимания, он до Христа дочитался, понимаете? Вот мне кажется, вот это то, что с нами пока не произошло. Со всеми. Вот. Нам дочитаться до Христа. И тогда все встанет на свои места. Вот это единственная реальность, которая может нас спасти.
Я все равно продолжаю, ну, пытаться перевести все в некоторое такое прикладное, практическое русло. Да? Хорошо, я пришла в храм, я вижу прекрасного улыбающегося батюшку, милых женщин в платочках, детишки бегают, какие-то все стоят со светлыми лицами. А как я пойму, они встретили Христа в своей жизни или просто им хорошо в этих правилах? Ну, то есть, вот кому мне прилепиться, как мне понять? Вы говорите, а если ты встретишь видно, правильных людей.
Во-первых, то... видно. Во-вторых, если люди со светлыми лицами, и им радостно начнут в церкви хорошо. Это всегда говорит о том, что, в общем, человек, который заморочен правилами, улыбаться-то не будет. И как-то, если будет улыбаться, то как-то натянуто и искусственно.
То есть, если мне на проповеди, например, практически из раза в раз после воскресного Евангелия рассказывают о том, что грядет апокалипсис, во всем виноваты жиды и ИНН, то, пожалуй, может быть, стоит поискать еще где-нибудь ответов.
Вот я бы, да, дал бы такой совет. Может быть, поискать там, где все-таки на евангельской проповеди говорят о Евангелии, о Христе, а не об антихристе.
Опять нагрузили ответственностью? Все равно вот самого человека нагрузили. Потому что, с одной стороны, конечно же, да, ожидания и помощи, и взаимоподдержки, но с другой стороны, ну, особенно взрослый человек же понимает, что он сам кузнец, что он сам либо дочитается, либо нет.
А вот, Володя, знаете, церковь как раз очень часто лишает человека вот этой формы ответственности, потому что...
Она
же свобода, да. Когда человек приходит, за него многие вопросы уже решены, за него многие вещи уже сделаны, ему дают уже проторенный путь. И шаг влево, шаг вправо приравнивается расстрелу. И поэтому здесь ответственность уходит на второй план, потому что за человека может решить священник, за человека решили вселенские соборы, каноны и правила, и вообще жизнь человека уже давным-давно отрегулирована. А если ты, извините меня, в эти рамочки не входишь, значит, ты должен чувствовать вину. Вот то, что не входит в рамки, значит, это плохое, греховное, совершенно не соответствующее жизни христианина, хотя оно может быть очень даже соответствующее, просто в рамки не входит.
Но мы до сих пор говорили все-таки о взрослых людях, которые сознательно приходят в храм уже в каком-то вот этом возрасте, когда они могут самостоятельно что-то решать и брать на себя ответственность. А если из храма уходят дети? Ну, то есть вот ребенок всю жизнь был с родителями в храме, а потом, ну, может быть, тоже по этим правилам ему надоело жить. Где гарантия? Как ему вернуться?
Нет. Слово «гарантия» здесь должно быть забыто сразу, потому что очень часто люди и ищут некой гарантированности, потому что людям тяжело жить без гарантии.
Ну, конечно, всякой маме хочется, чтобы... Если ребеночек ходил с ней в храм все время, все детство, а потом отвалился в силу подросткового бунта, ей хотелось бы каких-то гарантий, что из-за того, что он все-таки все детство в храме провел, у него там какой-то сформировался стерженек, который не позволит ему сломаться и от Христа отпасть, и он вернется.
Ну, если был Христос в жизни ребенка, то, конечно, в этом ничего страшного нет, если он отпал на какое-то время. Потому что если в него всеяны настоящие семена живой веры, родительской веры, то эти семена обязательно прорастут. Вот Авва Дорофей в одном из своих поучений говорит, что семена добродетелей неистребимы. Вот, неистребимы. Поэтому в этом как раз случае ничего нет такого страшного, это может быть. Страшно, когда вот ребенок воспитывался в христианской, в кавычках, православной, без кавычек, семье, но о Христе вообще разговора не было, потому что его с самого детства нагрузили всем вот этим вот правильным.
Пирожками с капустой нагрузили.
Да. Ну, пирожками с капустой – это в лучшем случае. А так, вообще-то, вот всем правильным. И от него все время хотелось правильности, правильного поведения, правильного стояния в храме, правильной исповеди, всего правильного по форме. И ребенок с младшего возраста, он в это игры спокойно учится играть, потому что ему важно, чтобы родители им были довольны, чтобы родители его хвалили, чтобы родители... его за это поощряли. Поэтому это такая форма детско-родительских отношений, когда ребенку, девочке особенно важно, чтобы вот похвалили, что родители горделиво вот улыбались, когда видели, как вот другие родители реагируют на их ребенка и говорят: «Ой, прямо у вас ребенок ангел».
Благочестивый,
просто как он молится. Ой. И вот, ведь как дети молятся? Никак дети не молятся, потому что не могут дети молиться молитвами, которые предлагают им наши молитвословы. Это же невозможно. Вот. Родители меня некоторые спрашивают, а надо ли моему там 9- или 10-летнему ребенку читать там полные правила перед причастием, или можно сократить? Да? А там в этом правиле перед причастием замечательные, да, слова? «От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной» и т.д. и т.п. Да, вот ребёночку все это. Нормально? Либо это для него совершенно тарабарщина, и он не вникает, слава тебе, Господи, либо он, если, не дай Бог, вникнет во все это, То есть, какое отношение к нему это имеет? Это жуть-жуть какая-то, понимаете? Страшная сказка.
Тем более, что родители не всегда смогут ответить на его вопрос. Конечно,
родителям это не важно. Или вот меня спрашивают, недавно спросили, а вот мой ребенок читает правила из детского молитвослова. Это хорошо? Я говорю, а вы сами видели эти молитвы? Просто спрашиваю я маму, вы их сама читали? Читала? Она говорит, нет. То есть она замечательным образом решила проблему ответственности. Она купила детский православный молитвослов, даже в него не заглянув. Что там за молитвы, какие там молитвы, что-то на каком языке они написаны. На, мол, мальчик, читай, чего там он читает.
Знаете, вот это желание, вот, чтобы тебя похвалили, оно, к сожалению, с детства не проходит у очень многих-то. И я боюсь, что в этом тоже многие корни бед, с которыми мы
сталкиваемся. Но дело в том, что когда родители хвалят, они ведь, их похвала нужна до определенного возраста. Потом подросток ищет похвалу не у родителей, а у своих сверстников, у тех, кто постарше его, которые втягивают его в свое, уже да, полувзрослое сообщество.
А когда человек приходит в церковь, он ждет похвалы от... Да. От других авторитетов.
Совершенно верно. И тут же вот эта похвала родительская, она уже ничего не стоит, а тогда все меняется очень быстро. Вот и все.
Ой, но сначала хочется быть хорошим.
Все меняется, а выясняется... Христос остается. Ну,
хорошим уже для других просто.
Да, а выясняется,
в другой аксиологической категории.
Да, похвала она.
Как бы говорю, вот как я поговорю с вами, отец Алексей, так у меня все время такое ощущение, что я вообще...
Недостойна похвалы.
Что моя христианская жизнь даже не началась еще. То есть во всем грешна, знаешь. То есть но действительно, ты ходишь в церковь, и вроде бы как бы эти правила, они так нужны, они так помогают, они так поддерживают, а потом 10 лет проходит, ты понимаешь, что ты даже не начинал еще ни молиться, ни исповедаться. Про любовь я вообще молчу.
Проще это тем, же кто очень, очень хорошо, ведь это же очень важно, когда у человека есть это чувство постоянной новизны в жизни, постоянного какого-то ощущения того, что вот все обязательно начинай, все еще впереди. Ведь когда мы говорим о встрече со Христом, когда мы говорим о том, что мы рождаемся во Христе, да, это же не значит, что мы вот однажды вот нашли Христа, и теперь уже все. И наша жизнь...
Медаль на грудь.
Да, все наполнилось Христом, мы уже вообще в этой жизни все поняли, мы уже в этой жизни все проблемы решили. Для нас вообще уже не существует ничего, кроме Христа. Это же не так. Это первый, вот это первая встреча, которая не кончается, которая вот ведет тебя за собой далеко-далеко-далеко, и этот путь вот этой встречи, путь рождения, он же бесконечно тяжел, он бесконечно странен, он, опять-таки, совершенно не гарантирован.
И это тема для нашей будущей встречи, Алексей, уже как вот про порог поговорили, то дальше про путь будем говорить.
Спасибо огромное, у нас в гостях был протоиерей Алексей Уминский.
Вечер воскресенья на радио «Вера».